В откосных ящиках пряники, жамки, конфеты, леденцы, ирис, шоколадки в золотистой бумаге, монетками в рубли, в полтинник, прессованный изюм, финики, винные ягоды, сушеные сливы, а летом арбузы, дыни и виноград. И другая бакалея, и папиросы, шуры-муры, дядь Кости и Козьма Крючков, и машинки для набивки, табак листовой, сеченая махорка, курительная бумага, пищевая бумага, тетради, химические цветные карандаши, грифельные доски. Но больше всего-то любил Сати торговать красным товаром, ситцем, сатином, даже батистом и шелком. Этот товар давал ему дело и сближение с бабами, которых он страсть любил, тем более, чем сам был невиден. С этим товаром он выезжал и на все окружные ярмарки на двух подводах. Этот товар занимал видные полки в его лавке. И полки ж были забиты драпом, плюшем, шевьетом и сукном для штанов, пиджаков, костюмов, и шалями шерстяными и пуховыми, оренбургскими и пензенскими, и головными платками, и разноцветными лентами. С верхних полок доставали товар с лесенки, а то даже только ухватом. А на прилавке лежали приотвернутые рулоны клеенок, а под стеклами пуговицы 100 сортов, кружева, булавки, приколки, вязальные спицы, гребни, расчески, а еще на подставке строились валенки, чесанки, бурки, черные, серые, белые, даже и с красной и зеленой вышивкой, и резиновые сверкающие галоши мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное, чем Бруякин не торговал, кожаной обувью, но продавал заготовки. И этакую 30-летнюю заведенность, этакую махину и богатство и удобство села прикрыть, закрыть, уничтожить, разом и свою жизнь прикрыть и обезличить Каменку? Да зачем же и куда это все поденется? Плужников так и взнялся против, но убежден, что отговорит Евпатия, прихватит его замысел в начале. У Евпатия Бруякина лицо было мягкое, даже услужливое, ни в чем по своей тени прорезанное, в чем бы тут и перекору держаться. Чуть-чуть бородишка, чуть-чуть усишки. Вид его был всегда такой, что слушает охотно, готов учиться, готов исполнить. А нет, глаза смекучие, плутовитые, знали себе все. «Эх, Григорий Наумович!» — вздыхал он многими ночами обдуманно. «Спроси птицу, откуда знает про непогоду вперед, почему загодя прячется? А иначе бы сплошь гибло. Вот и я, вот чую». «Да из чего чуешь? Почему я не чую? Где это видно?» — внушал ему Плужников властно, как привык. «Что, с товарами похужело?» «Пока еще не видно», — соглашался Евпатий, «а в глазах тоска уколами. Однако чую. Как в 1905 году Анохина разграбили, Солововых, и опять на то поворачивает». «Да никак не на то», — сердился Плужников. «С ним поди поспорь. Дело вертается к мужицкому развороту. После войны-то, гляди, мы и заварим дело». Ох, не, Григорий Наумыч, не прошибись. Торг любит волю, а не будет ее». «Воли не будет? Да откуда ты берешь? Не будет. Именно к нашей воле идет», — посверкивал смоляный Плужников. «Ох, не прошибись, Григорий Наумыч, худое время подошло. Тем более миру послужить. Свой купец весь народ укрепляет». «Торг службы не знает», — разводил Евпатий руки. Однако уцепчивые, ловкие руки с сильными пальцами. «Затворяй ворота, пока улица пуста». Плужников так и брал взглядом насквозь. И недоуменно. Кто-то из них двоих шибко промахивался. Плужников не привык, чтобы он... «И что ж, кто это место подхватит?» — уже соображал он деятельно. «Кооперация?» «Только чуть усмехнулся Бруякин под мягкими белобрысыми усишками. Без хозяина товар сирота. А ты сам что делать будешь?» «Да хоть земли прикуплю, запашку увеличу». Он хозяйство полевое и без того не бросал. «Но погоди, не решай, подумаем. А куда товар? Да куда ж все? Да как же Каменка будет? Да не может быть!» Разговор прекратили, уж подошли к дому Плужникова, к восьмиоконному, крытому железом, кирпичному пятистенку, с выступными кирпичными наличниками, вдоль ручья, поперек улицы, у самого моста. Хотел Бруякин к себе возвращаться, но зазвал Плужников зайти потолковать с приезжим городским. Это Зиблицкий был. Прежде по земству, а уж сколько-то лет по кооперации, а теперь еще и уполномоченный по закупкам. Он ехал в Каменку по делу, в понедельник с утра никаких всех скорбящих не знал, и что престол еще не кончился. И вот вместо дела попал к Браге да к Стерляшке. Агаша и теща хлопотали в избе, и детишки там, а мужчины прошли прямо в горницу. Приезжий сидел, скучал, тут обрадовался. Был он в городской паре, с дюжбелым воротничком, и светленько глядел через очечки. Щупил с шейкой тонкой. Анатолий Сергеевич. Ну и Бруякин приосаниться умеет, и Евпатий Гаврилович. А Плужников с усмешкой. Во, поговори с ним, он и тебя в кооперацию втянет. Горница была аршин 7 на 7. С тремя окнами к улице, с тремя к ручью, и даже в темный день и через цветы на подоконниках и кружевные занавески. Светла. Пол из 12-вершковых досок, ни горбинки, ни щелки, закрашен в гладь, а стены по-городскому штукатурены и белены. И обставлена была горница тоже по-городскому. Ни единой скамьи, гардероб дубовый, горк с лучшей посудой, высокое зеркало в резной раме, смотрись хоть в целый рост, кровать из никелированных трубок, а по-деревенски свисает кружевной подзор ручной работы, покрывало одно из-под другого по две подушки в головах и в ногах. И стол не в красном углу, и самого красного угла нет, а выдвинут на середину, подшитый бордовой скатертью, и вокруг него гнутые стулья. Еще диван жесткий, с изрезной спинкой, граммофон из угла трубу наставил, а подле него кресло. Плужников говорил, старое хвали да со двора гони. Зиблицкий и видел в таких, как Плужников, вход в деревню для интеллигенции и для разумных идей. Он уже второй десяток лет служил то земским статистиком и экономистом, то вот кооператором, тем самым третьим элементом, ненавистным правительству за революционерство, но и презренным для решительных революционеров за то, что избрали кочку малых дел – какие-то кредиты, погашенные или просроченные, какие-то товары, проданные или купленные без наживы, вскоре затем, однако, съеденные или изношенные, разве могли рассматриваться как достойная альтернатива огромным всечеловеческим встряхам и перерождениям, мгновенному огненно-крылому спасению всего человечества сразу? И многие вожди общественного мнения и передовые писатели тоже высмеивали увязчивость и бесперспективных скромного болотца малых дел. Правда, были и такие старейшие революционеры, как Чайковский, кто верно учил, что интеллигенту нет другого доверчивого входа в деревню, как через мелкую кооперацию. И с упорством, и мужеством устаивали земские интеллигенты между гонениями от правительства и презрением от передовой молодежи, терпеливо гнулись и работали, чтобы в последние предвоенные годы со скромным торжеством дождаться уверенного роста и даже расцвета терпеливой своей деятельности. Дождаться, чтобы увлечь сельчан. И часом награды для Зиблицкого было всегда свои заветные мнения излагать вот таким развитым деревенским собеседникам, как эти. Плужников не остановился на кредитном товариществе, а зазывал в село зимами агрономических лекторов, а искал устроить прокатную станцию сельскохозяйственных машин и постоянный агрономический пункт. Вот в союзе-то с такими людьми, верил Зиблицкий, и можно преобразовать деревню, а значит и всю Россию. Но должен я возразить вам, Григорий Наумович, господа, что такие практические деятели, как вы, понимают кооперацию уже ее истинного значения. Кооперация — это не только торговый механизм, не только средство произвести экономию, получить выгоду. Кооперация — это широкое движение, определяемое идеалами человека. Она прежде всего сила воспитательная. Выборный кооператор — это как бы первый маленький народный министр. Народ дал ему указания, и народ же спросит с него отчета. Кооперация приучает массы отвоевывать свои правовые интересы в условиях неправового государства. Это самодеятельный путь к свободе. И с надеждой оборачивал гладковолосую голову к ширококосной Плужниковской с черным бородиным окладом. А тот: «Всегда я за кооперацию, кто ж как не я. Но всю мужицкую Россию кооперации не вытянуть, не та лошадка. Ах, огорчался Зиблицкий, когда и с этой стороны руку его отталкивали, и горячей. Кооперация должна выдвинуть собственную крестьянскую интеллигенцию. Она должна перерабатывать привычки и личности, продолжать усилия народной школы. Это мысль нашего основоположника Роберта Оуэна. Всякий общественный строй имеет выбор укрепиться и держаться или на лучших людях общества, или на отребье. Так вот, кооперация должна помочь первому исходу. Странный взгляд был у этого Бруякина, как будто не перекорный, а и не смотрящий. Не раз такой взгляд встречал Зиблицкий у мужиков и отворачивался. Не проглядишь их и не поймешь. А Плужников поднахмурился. Так-то оно так. А все ж по-первому нужна нам кооперация от города застоя иметь. А городские через нее лезут нас воспитывать. А мы сами по себе. Мы сами воспитаемся, как нам надо. Так именно сами, сами. Пальцы тонкие 5 на 5 сложив и голосом уговорным Зиблицкий. И я же это... А пока как же вы можете отказываться от городской помощи? Помощи? Волковато поглядел Плужников и Бруякин. Да ничто сроду, когда мы видели от города помощь, а не обдираловку одну. Город не друг нам, город враг. И Бруякин со своим неперекорным, несмотрящим взглядом опять же оказывался согласен. Зиблицкий так испугался, даже всплеснулся, откинулся. «Григорий Наумович, да умоляю вас, как вы можете так противопоставлять? Да вы почитайте газеты, посмотрите думские прения, что говорят на съездах земгора». И тяжел, как будто Плужников, а взбросчив. Без рук, одними ногами кресло из-под себя отодвинул, встал. «Не ждет Мартын чужих полтин, стоит Мартын за свой алтын. Приходит крестьянству свое слово сказать. Читал я ваши думские прения. Нам ваши споры, как над министров назначать, невнятны. Ваша дума еле слышна с самым грамотным и только раздражает. Нам бы вот земство волосное, да. Газеты ваши, земгор, читаю. Пишут, обуздать надо деревню, забогатела деревня. Вот что пишут сукины сыны. Сунуть деревне твердые цены пониже». Его темно-карие глазины горели под чубом, плечи развернулись, а кулак как молот. И пошел по просторной горнице сапогами лаковыми, скрипя брюки галифе, витым шнуром туго опоясан по жаркой шелковой рубахе с вышивкой. На поворотах ладен от окна. Забогатело? Да у всех бумажки. В кредитное товарищество вклады несут охотно. А полежат эти деньги? Что на них потом подымешь? Разве хозяйство на них потом восстановишь? Забогатело. 1,5 целковых за рожь, 2,30 за пшеницу. А сапоги, хлоп себя по голенищу, до войны 7 рублей стоили, а сейчас 250. Стало быть, 17 пудов ржи. Замкнутый Бруякин, согнувшись и сведя руки на коленях, сидел смирно. А Плужников от печи, от кафельной глади с росту. Потому что город совесть потерял. Или не имел ее никогда? Кто первый начал? Город. Сахара кто не дал? Город. Тогда мы яйца придержали. Да хлеб в России стал дешевле. Он не в 10 раз подорожал, как все городское. Нас обдирают и на нас же зубами лязгают. Зиблицкий ворочался на стуле, как на еже, вослед переходом Плужникова упрашивая. Ну, Григорий Наумович, ну нельзя ж такие крайние выводы. Нельзя ж говорить, что город деревни враг. Обратился Плужников к столу и кулаком легонечко пристукнул. «Именно враг!» И ваза призвенела. «Да вот вы, милый дружок, хороший человек, а приехали к нам тоже ведь насчет хлебушка. Запасы учесть. Конечно, для земства, по-дружески, не для отобрания. А там губернатор приказ расклеит отбирать, так вы и отбирать прикатите». Зиблицкий взмолился. «Да что вы, Григорий Наумович, да что вы!» Вы слишком ожесточились. Кто же это осмелится силою хлеб из амбаров отбирать? И правда, в голову даже не вступно. Кровороженные силой отымать. Да неужто мужики дадут? И этот хилый, нежный, шейка петушиная, ему ли хлеб у деревни отымать? Смешно.
И Плужников ходом уже от двери. «А я скажу вам, армию мы, конечно, кормить согласны. А город? До спекулянтов, до банки? Нет, не согласны. В русских городах ныне кого только не собралось. Все западные губернии тут толкутся. Ничто не робят. И всех корми, тамбовский мужик, врете. Вот поедете, передайте хлеба, мы так просто из рук не выпустим. Поимейте. Мужик, что рогатина, как упрется, так и стоит. Армии мы хлеб, конечно, дадим, а Петербургу не дадим».
Тут вошла Агаша во всем праздничном, как в церкви была, лишь передник накинув. Тоже цветистый, чистенький, и в тех же литых галошах новеньких поверх туфель. Несла на полотняную скатерть, на стол, на кровать, но с известием. «Евпатий Гаврилович, сынок за тобой пришел, кличет, гости к вам приехали». «Ну, значит, идти». Да он тут все и молчал, как и нет его, а за всем услеживал. А у бабы свое соображение. «Коля, Коля, а поди-ка сюда», — позвала паренька из сеней. Вошел, стесняясь, 14-летний Коля. Темно-русая голова вся в дыбистых завитках, для своего возраста крупен. «О, кавалер, хороший, непричесанный», — объявила Агаша. «А знаешь ты, Евпатий Гаврилович, что он у тебя уже со взрослыми бабами спознался?» И Коля сразу залил с краской, выдавая правду. «Гляди», — одобрила Агаша, — «все ж к стыду чулый». А Евпатий посмотрел смышленым быстрым взглядом на него, на нее, сказал только: «Да ну!» Как и не доверяя, но и не к спору. Коля пылал, не отходил. «А ты недоведомлен?» — как обрадовалась Агаша. «Для баб слаще нет игры. А пусть он тебе сам расскажет. Видали люди, как ходят?» «Ну, это исправить можно», — усмехнулся Бруякин. «Клавки лицом, позаду дубцом, вот тебе и под венцом». «Пошли». «Ну, бабы язвы!» — напугался, рассердился Коля. «И все доглядят, подсмотрят, и на все языки отточен. Уж так таились, как просочилось». Аж захолохнул он. Ждал, как отец сейчас обрушится, и уж не знал, отвераться или признаваться. Да хоть бы матке не говорил. Матка у Коли не родная, но лучше родной. Стыдно. Но вышли отец ни слова. Очень Коля удивился. Шли рядом, нога к ноге, и ни слова. И льдом все грянет. И правда дубцом. Еще хуже. Теперь-то после Маруси солдатки Коля Сатич переходил как бы во взрослые мужчины, но против отца и против дубца все еще был бессилен. А отец молчал. Вот диво. Пронозистей того, что Агаша открыла, и быть не может. Отец не распахивал гнева. У отца своя думка была. Он еще переверял свое решение кончать торговлю. Это был крушной поворот всей жизни, как бы измена и отцу, и себе, перебив родового дела. И ничто не показывало явно, что надо кончать. Нестача товаров, того, другого. Наладится, как война кончится. Но какое-то внутреннее сжатие предупреждало Бруякина о неведомой тревоге и даже так маячило, что еще успеет ли он свернуться. Свернуться тоже нужен год и два. А какие-то лучшие товары, не знающие порчи, оставить в запас на разживу, до доброго времени припрятать поглубже. И разговор с Плужниковым, даже с этим приезжим, только убеждал его неведомым образом, что жизнь вся будет меняться, и прежняя вольная торговля кончилась. А про мальчишку, да, это новость ему была, не знал. В 14 лет рано. Но, впрочем, узнавал в младшем сыне свою кровь, старший-то не таков. А отец Гаврила тоже пристрастен. Чинил бабам прялки, оттачивал веретено, редко за деньги, а больше по любви.
И с той поры по последнюю не переставал их любить и при первой жене, и при второй. Любил дарить им тайком красного товару, и не зря. Любил свадьбы, ярмарочные балы, подпаивать женщин, сам спиртного ни капли не пил. И шутить с ними пьяненькими. А Колька в 14, здорово. Но пусть скорее мужиком станет, скорее помощником. Хотя уже и с 10 он боронил, жал, косил. А Колька шел, не чуя земли под подошвами, но и смелее, молчал отец. Марусе Смуглянке 22 года, сама она с Тамбовского порохового, а вышла замуж в Каменку. От мужа ее год были вести с войны, потом не стало. Знать томилась, как все солдатки. И сама наметила мальчика, и через подругу, и подругиного парня сама позвала. Могла ведь и старшего парня выбрать, а захотела его. И так впервые Коля Сатич опознался, что в чем-то он особенный. Знать-то он все знал с 7 лет. С девочками играли в женитьбы, но только от Маруси впервые отведал. Избенка ее была на краю села, к Савале, и туда он пробирался к ней скрытно, выколачиваясь сердцем, и полностью отдавался в ее страстную власть. Она и раздеваться ему не давала самому, все снимала сама и целовала, где хотела, и повелевала им, как только ей желательно, и без устали теребила, и всячески наслаждалась. Глаза ее горели угольками, губы кирпичного цвета, а в щеках багровый румянец. Отесала мальчика и научила адским шалостям. И стал Коля Сатич чувствовать себя взрослым. И хотя никто в селе не знал, вот первый раз прорвалось от Агаши, а заметил он, что как будто и девки в нем что-то почуяли, и он тоже теперь их как насквозь видел и иначе себя с ними вел ласково. Замутилась его голова и захотелось ему лихой заблудной дороги. Как сказала ему Маруся, смеясь рассыпчато: «Ах, Коленька, это первое счастье, коли в глазах стыда нет. У тебя тоже». Уж очень ему досаждало, что отец все слал его в земскую школу и переростком, и никак он там не справлялся кончить науки. И первое, чего он теперь добивался, прильнуть к озорной компании парней, старше его на 2 и на 4 года, была такая. Во главе их Мишка Руль, первый дикий озорник, драчун и герой. Отец Руля пытался еще драть его, но Мишка отбился: «Если еще наскочишь, зарежу». Чтобы войти в эту компанию, Коля уже воровал из отцовской лавки папиросы ребятам, а другой товар менял на самогон и ставил парням бутылки. И с завистью и подобострастием слушал об их озорствах, уже учиненных или готовимых. Руль шутил надо всеми, кто ему замечал или грозил укоротить. А теперь они издумывали, как бы разыграть, развередить попа. Разинув рот, слушали парни рассказы Руля о его похождениях. А не помните, как у Махея Лихванцева племенной жеребец срывался? А никто не знает, ведь это я. А зачем? А он много уставлять хотел по селу порядка, и решил я ему отомстить на его липушке, а заодно и с липушкой погреться. Парни только ахали дерзости замысла. Да как же все умудрить? Подметил я, как они с липой в баню пошли. Уже смеркалось. Покрался к нему во двор и жеребца на волю выпустил. А потом через дом стучу, и его племяшки, лужки: «Беги к дяде в баню!» Его жеребец в луга сорвался. А сам из-за кустов вблизи смотрю. Одел смоки, побег жеребца искать. Ну, это на 2 часа верных. Не торопясь, вхожу в ихний предбанник, раздеваюсь. Липушка за дверью плещется, думает, муж вернулся. Вхожу. Это я, Руль, не бойся. Плошка горит, увидела, ахнула и на полок от меня карабкается. Убирайся, я тебя кипятком оболью. Я ей грожу: если плеснешь, я твою голову сейчас в котел суну, там и останешься. Убирайся, Макею скажу. Когда уйду, говори. А пока слезай сюда, липушка, на пол. Я тебя расцарапаю. Да я тебя тогда раздеру и тащу ее с полки. А мягкая, братцы, вот бабы мягкие бывают, отбивается. Если будешь барахтаться, я сам Макею скажу, что ты подговорила меня жеребца выпустить. Ай, стонет, беда мне, пропала я. Что ты наделал, изверг? Ну, грех на тебе. На мне, говорю, на мне. И распустилась, подалась. Парни только завывали: ну, молодец, ну и нам бы так. Колька изнывал от зависти, от лихости, от ревности, а Руль поучал: «Вот так, ребят, когда женитесь, своим бабам не верьте. Холостой всегда были с них поживиться, нестойкие они». И ведь не сказала Макею: «Нет».